Они молча прошли мимо паровоза в том направлении, куда указывал его головной прожектор. Оуэн Келлог молча шагал рядом с ней. Раньше у Дагни не было времени думать о Келлоге иначе, как о товарище, посланном свыше. Сейчас же она смотрела на него с вниманием иного рода. Его лицо несло то же ясное, твердое выражение, которое так нравилось ей в прежние времена. Но теперь оно стало более добрым и безмятежным.
Чем вы занимались, когда оставили Тагер Трансконтинентал?
О, очень многим.
Где работаете сейчас?
Выполняю особые поручения.
Вы никак не связаны с железной дорогой?
Нет.
Келлог, если бы я сказала вам, что в моей компании больше нет ни одного стоящего человека и предложила бы вам работу, любую работу на любых условиях за любые деньги, которые вы сами назначили бы, вы вернулись бы к нам?
Нет.
Не похоже, что вы зарабатываете много?
Достаточно.
Почему вы не хотите работать на Tiger Transcontinental?
Потому что вы не дадите мне ту работу, которую я хочу получить.
Господи, Келлог, я дам вам любую работу, которую вы захотите.
Хорошо. Путевой обходчик.
Он улыбнулся, увидев выражение ее лица.
Нет. Я же говорил, что вы не согласитесь.
Вы хотите сказать, что согласны быть простым рабочим?
В любое время. Как только вы прикажете.
Вы понимаете, что для таких работ у нас людей предостаточно. Но для более серьезных заданий никого нет.
Я это понимаю, мисс Таггерт. А вы?
Мне нужен ваш...
Разум, мисс Таггерт. Мой разум больше не продается.
Дагни смотрела на Келлога, и лицо ее словно затвердевало.
Вы ведь один из них, не так ли?
Один из кого?
Дагни пожала плечами и пошла дальше. Они отсчитывали шаги еще много молчаливых минут, прежде чем Дагни спросила.
Почему вы остались со мной этой ночью? Вы хотели помочь мне?
Потому что ни одному из пассажиров поезда не нужно так срочно попасть к месту назначения, как мне. Если поезд двинется дальше, я выиграю больше всех. А когда мне куда-нибудь нужно, я не сижу и не жду.
Куда вы едете?
В месячный отпуск. С друзьями.
Отпуск? Это для вас так важно?
Важнее всего на свете.
Они прошли еще 2 мили. Глядя прямо перед собой, Келлог рассеянно сунул руку в карман, достал пачку сигарет и протянул ей. Она почти взяла сигарету, как вдруг схватила его за запястье и вырвала пачку из пальцев. На белом картоне красовалось единственное изображение – знак доллара. Дагни не нашла на картонке ни торговой марки, ни адреса производителя, только знак доллара, нанесенный золотой краской. На сигаретах был тот же символ.
Где вы это взяли?
Если вы знаете достаточно, чтобы задать такой вопрос, мисс Таггерт, вам следовало бы понимать, что я на него не отвечу.
Я знаю, что это изображение что-то означает.
Знак доллара? Очень многое. Достижение, успех, одаренность, мыслительную способность человека. И именно по этой причине используется как символ бесчестия и позора. Кстати, вы не знаете, откуда взялся этот знак? Он обозначает инициалы Соединенных Штатов Америки. Известно ли вам, что Соединенные Штаты – единственная страна в истории, которая использовала собственную монограмму как символ греховности?
Это единственная страна в истории, где богатство добыто не грабежом, а производством, не силой, а торговлей.
Единственная страна, деньги которой были символом права человека на собственный разум, на работу, на жизнь, на счастье, на само право. Если по стандартам современного мира зло – это деньги, тогда мы, те, кто делает деньги, также примем этот закон, чтобы мир проклял нас. Мы выбрали жребий носить эмблему доллара на своем лбу гордо, как знак благородства, знак того, ради чего хотим жить, и если понадобится – умереть.
Он протянул руку к пачке. Дагни сначала вцепилась в нее, но потом передумала и отдала.
«Я хотела бы знать, кто их делает».
Эту малость я могу вам сообщить. Их делает мой друг. На продажу. Но только для своих друзей.
Продайте мне эту пачку.
Не думаю, что вы сможете себе это позволить, мисс Таггерт. Но если хотите, продам.
Сколько она стоит?
5 центов. Золотом.
Она остановилась, потрясенно глядя на него.
Тогда каков курс обмена? Сколько это будет в обычных деньгах?
Никакого обменного курса нет, мисс Таггерт. Ни за какую физическую или прочую валюту, чей твердый стандарт установлен мистером Уэсли Моучем, этих сигарет не купить.
Понимаю.
Он вынул из кармана пачку и протянул ее Дагни.
«Я отдаю их вам, мисс Таггарт, потому что вы многократно их заслужили, и потому что они нужны вам для того же, для чего и нам. Напоминать нам о нашей истинной родине, которая всегда была и вашей родиной тоже, мисс Таггарт».
Они молча дошли до четвертого из пяти мерных столбов. Впереди они увидели светящуюся точку и поняли, что это мощный электрический маяк, сияющий посреди пустынной прерии.
«Что это?»
«Не знаю. Похоже на...»
«Нет, его не может быть здесь. Не может».
Они все-таки нашли телефонный ящик на пятом столбе. Сняв трубку, Дагни услышала гудение. Потом послышался голос, растягивающий слова.
«Станция Брэдшоу».
«Это Дагни Таггарт из Таггарт Трансконтинентал. Я говорю с вашего телефона номер 83. Комета остановилась в 7 милях на север отсюда. Ее бросила паровозная бригада. Пошлите срочно сюда сменную бригаду. Велите вашим людям остановиться у телефона номер 83 и захватить мистера Келлога и меня. Слушайте, а что там за маяк в полумиле от нас?»
«Наверное, запасной аэродром Flagship Airlines».
«Понятно. Хорошо, это все. Прикажите подобрать мистера Келлога у телефона номер 83».
«Да, мэм».
Она повесила трубку. Келлог улыбался.
«Это аэродром, не так ли?»
«Да. Я не собиралась бросить вас здесь».
«Пойдемте»,
— сказал Келлог и двинулся в сторону аэродрома.
«Я согласен поработать на вас и отправить комету к вашим людям в Лореле».
«Невелик шанс, что на аэродроме есть самолет».
«А почему бы и нет?»
— как-то странно улыбнулся он. На краю летного поля стояли два самолета. Один представлял собой останки, негодные даже на запчасти. Второй — моноплан Дуайт Сандерс, новенький, одна из тех машин, о которой мечтает каждый мужчина. На поле появился сонный служащий, молодой толстячок. В инструкциях ничего не было сказано о том, должен ли молодой служащий охранять самолет. Завершилось все получением чека на 15 тысяч долларов. Он заправил самолет, проверил, как умел, отыскал карту аэропортов страны, на которой Дагни увидела, что летное поле на окраине Афтона в штате Юта обозначено как действующее. Когда она готова была подняться на борт, то остановилась, чтобы взглянуть на Оуэна Келлога.
«Когда приедете в Лорел, позвоните в Уинстон, штат Колорадо, и скажите, что завтра к полудню я буду там».
«Да, мисс Таггарт».
Дагни поднялась в кабину. Ее курс по диагонали пересекал штат Колорадо. В неожиданном просвете она увидела каплю огня на горном склоне. Одинокое пламя в темноте, окутавшей землю. Дагни догадалась, что видит факел Уайта. За много миль впереди она увидела аэропорт Афтона, освещенный для взлетающего самолета, и Дагни пришлось подождать с приземлением. Плавно спускаясь вниз, она нырнула в светящееся перекрестье лучей, ощутила толчок шасси, встретивших землю, и вот уже самолет превратился в безопасный автомобиль и уверенно, как такси, съехал с взлетно-посадочной полосы на бетонную стоянку. Как только самолет приземлился, Дагни спрыгнула на землю.
«Могу ли я найти машину, чтобы немедленно поехать в технологический институт?»
— спросила Дагни. Дежурный в замешательстве посмотрел на нее.
«Там никого не осталось».
«Там мистер Квентин Дэниелс».
Дежурный медленно покачал головой, потом отогнул большой палец и указал через плечо на восток, на удаляющиеся габаритные огни самолета.
«Вон где теперь мистер Дэниелс. Он только что улетел. Он отбыл с человеком, который прилетел за ним часа два или три назад».
«Что за человек?»
«Не знаю, но, господи, какой красивый у него самолет».
Она вернулась к штурвалу, поспешно вырулила на взлетную полосу, взлетела. Ее самолет, подобно пуле, устремился за двумя мерцающими в небе красно-зелеными точками, удалявшимися на восток. Дагни не переставала твердить.
«Нет, они не смеют, не смеют!»
В темной голубизне неба чужой самолет сверкнул одинокой искоркой, и Дагни старалась не потерять ее из вида. Он направлялся на юго-восток, и Дагни следовала за ним навстречу восходу солнца. Ее тело с размеренностью автомата выполняло действия, необходимые для управления самолетом. Ее губы сжались в улыбку. «Именно тот человек впереди вел ее самолет», — подумала она. Он дал ей силу преследовать его с безошибочным автоматизмом лунатика. Игла альтиметра медленно двигалась вверх. Дагни продолжала набирать высоту. Они летели над самым глухим уголком Колорадо, необитаемым, труднодоступным для людей. Сюда не могли добраться ни пешком, ни на самолете. В радиусе сотни миль не было возможности совершить посадку. Дагни посмотрела на уровень горючего. Лететь ей оставалось от силы полчаса. Чужак направлялся к следующему, самому высокому кряжу.
«Вот было бы хорошо, если бы этот кряж остался позади»,
— подумала она. Самолет чужака неожиданно снизил скорость. Блеснув крыльями на солнце, он внезапно сделал вираж в длинный распадок. Лучи солнца сверкнули на его фюзеляже. Потом стал закладывать спиральные круги, будто заходил на посадку туда, где она казалась невозможной. Она постоянно видела отблески солнца на его крыльях. Потом, как человек, ныряющий с раскинутыми в стороны руками, самолет ушел в крутой опеке и исчез за скалистым хребтом. Дагни летела следом, ожидая, вот-вот он появится вновь, не в силах поверить, что стала свидетельницей ужасной катастрофы, свершившейся так просто и тихо. Она летела к месту падения самолета. Но, кажется, посреди кольца гор находилась долина. Она достигла долины и посмотрела вниз. Там не было места для возможной посадки и никаких следов самолета. Она резко послала машину вниз и стала кружить над долиной, медленно снижаясь. Из-за странного оптического эффекта, который Дагни не могла объяснить, дно долины видно было отчетливее окружавшей ее земли. Она ясно видела, что самолета в долине нет. Дагни кружила, продолжая снижаться. Она бросила взгляд на приборную панель и застыла, задохнувшись. Когда Дагни последний раз смотрела на альтиметр, он показывал высоту 11 тысяч футов. Теперь его стрелка застыла на отметке 10 тысяч. А дно долины не приблизилось, оставалось таким же далеким. Дагни знала, что отметка в 8 тысяч футов в горном районе Колорадо означала уровень земли. Она решила, что альтиметр вышел из строя и продолжила спуск по спирали. Стрелка упала до 9,5 тысяч, до 9, до 8700 футов. Вспышка света, настигшая ее, не имела источника. Шок заставил ее отпрянуть назад. Бросив управление, Дагни закрыла глаза руками. Спустя мгновение свет погас, но ее самолет вошел в штопор. В ушах звенела тишина, пропеллер замер, мотор заглох. Ее бросало из стороны в сторону, как мячик. Она цеплялась за штурвал, пытаясь перевести моноплан в планирующий полет, чтобы попытаться приземлиться. А зеленая земля вращалась вокруг нее, оказывалась то сверху, то снизу, сужая кольца спирали. Стремительно несясь навстречу земле, она услышала, как, бросая вызов судьбе, с бравадой отчаяния и мольбой о помощи, мысленно кричит ненавистные слова.
«О, черт! Кто такой Джон Голл?»